уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице радиостанции «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни», Артем Кирьянов к нам пришел, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, вас приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там нас можно посмотреть, официальная группа ВКонтакте. Там нас тоже можно посмотреть. Давайте с биржи начнем, потому что люди радуются. С 2017 года такого не было, с 2017 имеется в виду, когда курс доллара опустился ниже 63, евро ниже 65. Одни говорят, что курс нарисованный, потому что в обменник придешь, и если доллары то можно купить, то все равно они минимум стоят там 80 рублей, например, или 85 даже в каких-то банках. А кто-то из экономистов говорит, нет, курс на самом деле нормальный, потому что это соотношение торгового баланса. Мы продаем за границу, получаем, лишних долларов никто не тратит, поэтому курс такой.
Вот что-то я задумался ответить
на чистоту.
Коротко или вот полпрограммы, да? Ну, давайте попробуем.
А я вас, если что, ужму.
Да. Давайте попробуем как-то порассуждать не о том, сколько стоит доллар, да, потому что, ну, вот он стоит... так, что даже его Блумберг признал на днях самой лучшей валютой в мире.
Да? Крепкой валютой.
Да, вот из 31 валюты вот у нас 11% укрепления в 2022 году. Ну, во-первых, понятно, что это связано с жесткой реакцией Центрального банка и правительства. Вот в момент, когда у нас поползла такая, а может быть даже не поползла, а резко прыгнула спекулятивная цена на валюты, и, соответственно, вот, чтобы не происходило именно спекулятивной инфляции, было сделано очень многое, ну, начиная с общеизвестной, наверное, самой жесткой меры, это ставки в 20% Банка России, и заканчивая, ну, связанными с валютной выручкой требованиями по продаже валютной выручки и так далее. Значит, вот эта спекуляционная история, она преодолена. И более того, я в какой-то момент, да, достаточно жестко высказывался о том, что надо делать с жуликами, которые используют банковские инструменты, финансовую сферу для наживы. Да? Потому что там были такие вот цепочки, очень быстро появились, они быстро исчезли, потому что все-таки у нас правоохранительные надзорные органы работают. Ну, когда люди, что называется, искусственно поднимали стоимость иностранных валют и получили много
про
денег.
Форекс, что ли, или про
не Форекс, это вот банковские операции, связанные с такой вот прокачкой, что называется,
валюта.
И накачкой самого этого рынка, да, то есть в реальности спроса не было, но он искусственно создавался. Ну, достаточно быстро на это как-то отреагировали, вот, но я, в общем-то, до сих пор думаю, что для отдельной категории таких преступлений должны ужесточаться наказания в рамках Уголовного кодекса в том числе. То есть у нас это не очень подробно описано. А сейчас мы о чем говорим? О том, что инфляция будет иметь несколько другую природу в течение следующей второй половины 2022 года. Это будет инфляция, связанная, ну, скажем так, с товарными запасами, с новыми логистическими цепочками, с новыми товарными цепочками. И, соответственно, если входящие экспортные вещи будут стоить дороже, то, соответственно, инфляция уже будет иметь вот такую товарную природу. При этом на...
Товары-то покупаются за валюту, и важно понимать просто, вот когда Мосбиржа говорит, 63 рубля стоит, а, значит, есть импортный товар какой-то, неважно, как он сюда попал, импортный товар, и он стоит не, точно не исходя из того, что доллар 63 рубля, его купили подороже. И возникает вопрос, так реальная стоимость у нас импортного товара какая? Как рисует доллар Мосбиржа, или Мосбиржа рисует искусственный
курс? Вообще это никак не связано. Ну, вот на самом деле, какая нам с вами и абсолютному большинству людей в стране, разница, сколько стоит доллар.
А я вам объяснила, человек... Смотрите, просто банальный пример, Артем Юрьевич. Мы, да, мы в рублевой зоне, мы покупаем все рубли, у нас зарплата за рубли и так далее. Но банальный пример. У человека скололось стекло, например, да, на машине. И раньше оно стоило, например, 30 тысяч рублей это стекло поменять, если каски нет. А сейчас оно стоит 160 тысяч рублей это стекло. И вот нам до сих пор не важно, какой стоимости доллара.
Смотрите, 30 тысяч рублей при стоимости долларов 30 – это 1000 долларов. Да? Сейчас был момент, когда это стекло могло стоить 100 тысяч долларов.
100 тысяч долларов?
100 тысяч рублей, да, ну, то есть вот, которые те же 1000 долларов, да, сейчас оно стоит 63 тысячи долларов. Ну, то есть
63
вот,
тысячи рублей.
Да,
вы все-таки в рублевой зоне, я напомню, у нас зампред комитета Госдумы по экономической политике. Да?
Значит, поэтому так. Вот как стекло стоило, как экспортный товар, какую-то единицу, не знаю, 1 доллар, 1000 долларов, да, так оно и стоит. Вопрос инфляции, он должен быть, одно дело это отношение к валютам, а другое дело это покупательная способность. И вот, что называется, товарный рост, да, рост стоимости товаров. Вот это вот вторая часть, она гораздо... тяжелее регулируется с точки зрения кредитно-денежной политики. То есть здесь уже не спекуляции, здесь уже не какой-то перегрев рынка и попытка небольшого количества людей на этом заработать, да, ну, что людей говорить, жуликов, да, а здесь уже объективные вещи, и мы пока еще, я имею в виду, наверное, в целом власть, да, мы пока еще не можем до конца досчитать, потому что мы сегодня находимся в таком вот, в такой ситуации, когда и старая экономика еще не закончила свое функционирование, потому что товарные запасы есть, на складах они есть. А то, что делает Федеральная антимонопольная служба, это как раз вот уже показательно, что у нас нет товарного дефицита по группам товаров. Хотя сначала, вот, ну, помним же, да, вот, все срочно покупаем от гречки до тампаксов, и все завтра кончится, и поэтому надо запасаться. Ну, не надо, да, то есть вот пока еще есть. Но при этом, как сказала Набиуллина, вот она выступала у нас перед профильными комитетами Государственной Думы, мы не можем обеспечить, так сказать, часть товарной инфляции за счет кредитно-денежной политики. Поэтому у нас с вами по году все-таки будет... показатель инфляции далекий от того, как мы привыкли. То есть 4% по году в среднем. Да?
Мы к 4% не привыкли.
Не-не, почему? Это достаточно четко выдерживалось очень многие годы. И на самом деле в этом году, конечно, о 4% мы не говорим.
Ну, там 18%, как говорят, будет минимум.
Ну, разные прогнозы есть. Знаете, есть и 23%, и 30%, и 15%. Ну, я бы так сказал. Я думаю, что... Вот мой прогноз достаточно оптимистичный, от 15 до 20% будет инфляция по году, именно связанная с перестройкой, ну, скажем так, экономической ткани, с перестройкой специфики взаимодействия. И прогноз, о котором говорили изначально, ну, в прошлом году, когда мы обсуждали параметры бюджета, у нас был, что называется, рост ВВП 3% в год, на ближайшую трехлетку опорная цифра по инфляции в порядке 4%. К 2024 году по инфляции, в принципе, к 4% можно прийти. За счет чего? За счет того, что уже сейчас мы пройдем пик перестройки экономики, когда мы будем, на самом деле, договариваться с новыми партнерами, и, соответственно, вот эта вот притирка по ценам, она будет идти, ну, как минимум, несколько месяцев, а то и год.
Перестройка экономики, вот здесь, Артем Юрьевич, очень важную вещь вы сказали, смотрите, значит, перестройка экономики, но когда вы говорите, что мы будем договариваться с новыми партнерами, это не перестройка экономики, экономической модели, это просто выход на новых поставщиков, а модель остается прежней. Мы торгуем нефтью и газом, соответственно, и мы покупаем за валюту товар.
Да нет, ну, на самом деле, это такое вот представление из прошлого, что мы торгуем нефтью и газом, поэтому у нас больше ничего нет. То есть каждый год мы видим снижение доли бюджетных доходов за счет нефтегазовых ресурсов. То есть это уже, ну, не больше четверти всех доходов страны. И все время этот показатель снижается. То есть идет развитие по другим отраслям, конечно. Значит, если мы говорим о сегодняшней ситуации, ну да, в связи с тем, что рынок углеводородов, он очень медленный, это действительно контракты, которые долго заключаются и действуют десятилетиями. А сейчас у нас, конечно, очень хорошая конъюнктура, и те дополнительные триллионы рублей в бюджет, которые поступают, это за счет, ну, такой системной ошибки по санкциям. Системная ошибка по санкциям со стороны западных стран, это вот... А зачем вы вообще про это начинали говорить? То есть, если Россия получает больше доходов, вот ровно как вы там в Вашингтоне говорите о том, что мы, значит, будем как-то менять концепцию по углеводородам в мире, немедленно повышается, так сказать, стоимость и доходность Российской Федерации. Но на самом деле это их, что называется, проблемы или там отсутствие стратегического мышления, ну, мы, в общем-то, это должны использовать. Опять же, разговор идет о чем? Появляется ощущение, ну, как бы такого внешнего и внутреннего контура экономики, потому что если мы вот в такой истории будем ориентироваться на внутреннее производство, а сейчас об этом речь идет, да, что импортозамещение, оно ведь бывает двух типов.
Оно либо есть, либо его нет.
Нет, не так. Два типа. Не так. Оно есть, но оно идет по двум линиям. То есть первая линия – это самое простое, что можно придумать. Мы уже частично это даже проговорили. Угу. Это то, что мы ищем новые страны и новые компании, которые нам будут поставлять либо то же самое, это называется параллельный импорт.
Ну, там без уже, лицензии, да.
Да, там дело даже не в лицензиях. Мы просто перестаем реагировать на правообладателя с точки зрения того, что вот раньше было неудобно покупать какие-то запчасти для машин в обход компании, которая локализовалась в России, чего-то делает, у нее там производство, рабочие места и так далее. Сейчас... Нет у нас таких моральных обязательств, поэтому ну, будем покупать...
На самом деле это еще выглядит как принуждение вернуться на российский рынок, потому что очевидно совершенно, что терять легальную прибыль компаниям тоже невыгодно.
Ну, вы знаете, если мы говорим о том, чтобы вернуться, ну, надо еще посмотреть, а кто реально ушел. Поэтому тут тоже очень такая интересная разворачивается картина. И вот заканчивая про импортозамещение.
Давайте, да?
То есть вот первая часть – это просто покупать, но у других и по-другому. Вторая часть – это, конечно, производить то, что не хватает самим. И вот эта часть, она уже внутренний такой контур. И, знаете, вот очень показательная история ну, в формате, что называется, законопроектов. Есть предложение по изменению Гражданского кодекса в той части, что для внутренних контрактов, которые действуют на территории Российской Федерации, ну, два юрлица о чем-то договариваются, никакого отношения они к экспорту не имеют, значит, им больше не надо будет приравнивать свои договорные отношения к курсу валюты или, более того, к индикативным показателям каких-то рейтинговых агентств, которые, в общем-то, дружно отказались адекватно реагировать на экономику России. Ну, а что мы там сразу получили? Какая у нас экономика? Дефолтная, супердефолтная, да? Нет у нас экономики. Это же вот те самые рейтинговые агентства, с которыми мы сотрудничали, потому что, ну, вот так в глобальном мире принято. Если больше этого не происходит, значит, у нас должны возникать свои рейтинговые агентства на эту тему. Глубина так называемых больших данных для того, чтобы сказать, сколько стоит, ну, я не знаю, литр молока, буханка хлеба или запчасти от Лады, да, в каждый момент времени, эти данные, они есть. Поэтому мы вот в такой режим тоже входим. Не скажу, что это будет просто, но это вполне допустимо и вполне реалистично. Поэтому сегодня что мы делаем по импортозамещению? Конечно, Минпромторг занимается, ну, в целом, правительство, исполнительная власть, они сориентированы на то, чтобы у нас уже сегодня были не просто стартапы, не просто задумки, но и конкретные результаты. То есть, если мы спросим Минпромторг условный, угу. ну или там в целом большое правительство, то получим огромное количество подробностей, которые уже сейчас есть и в электронной форме, и базы данных сшиваются, и есть конкретные предложения по взаимодействию внутри страны. Вот такая энергетика есть. Есть партийный проект «Выбирай свое», в котором я принимаю участие, но как раз вот занимаюсь вопросами IT, программного обеспечения, замещения социальных сетей, маркетплейсов и так далее. Да? То есть важная на самом деле история.
Рутюб все замещается, никак не заместится.
Ну, мы же понимаем, что за один день по щелчку...
16
это,
лет!
Ну, как? 16 лет! Это все шло, что называется, в режиме «давайте подумаем».
Дайте денег. Да?
Ну, не то, чтобы дайте денег, просто... Мы видим сегодня абсолютно четкую картину. Вот в связи с запрещением и с признанием метаэкстремистской и запрещением Инстаграма и Фейсбук, значит, по вот абсолютно таким понятным исследованиям, рост идет на площадках ВКонтакте и в Телеграме. 22-24% соответственно.
Видимо, благодаря еще тем серверам, которые Павел Дуров покупал.
Ну, тут, для знаете, своего бизнеса. Не суть важно, да?
Вот да то, важно,
если
да
мы
важно,
даже отвлечемся, Артем Юрьевич. Ну ладно, отвлечемся, например, от нашего русского сегмента. Вот покупка Твиттера, там Маск о чем-то задумался сейчас.
Да.
А задумался-то он, в общем, публично о достаточно жестких вещах, о том, что Твиттер... прежде чем покупать, должен доказать, что у них не так много фейков.
Да бог с ними, с фейками, Артем Юрьевич.
И ложных аккаунтов, ну вот как это называется.
При всем уважении, очень про экономику хочется.
Бог такая с ними, это с экономика. 44 миллиарда инвестируют группы бизнесменов в Твиттер, который на самом и деле очень много потерял за счет своей вот такой вот необъективной позиции.
Ну они и сами что мы хотим? С этим Твиттером.
Поэтому у нас как раз импортозамещение в России по IT, по маркетплейсам, да. по всем вот этим историям, связанным с интернетом, оно будет очень четкое, понятное и быстрое. То есть вот о чем вы-то говорите, что 16 лет Рутуб, ну вот значит, он тогда был не нужен. Сейчас он абсолютно точно нужен. Ну, какие там, слушайте, это не те... Вообще это не вопрос, выделялись, не выделялись деньги. Вот нужно, не нужно. Если что-то нужно, оно будет работать. Вакуум в бизнесе невозможен. И, соответственно, если не нужен по совершенно понятным историям Facebook, значит, ему будет замена на других площадках. И мы видим, как меняются, формально даже меняются площадки, какие льготы получают люди, которые вышли вот из тех площадок, занимались там бизнесом, зарабатывали деньги. Вот им предложения другие делаются.
Поэтому это понятно, история. Но блогеры хорошо, блогерам поможем, слава богу, но другое дело, что граждане Российской Федерации, их интересует практически ситуация с доходами, ситуация с рабочими местами, ситуация с доступностью товаров, услуг, кредитов и так далее и тому подобное. Вот в данном случае приходим ли мы к тому, что экономическая модель в России должна сейчас, хотим мы этого или нет, меняться, потому что в любом случае экономика – это движение, направленное на улучшение качества жизни. Задним числом мы с вами можем говорить, вот этот тормоз был, вот этот тормоз был, американцы, кровавые империалисты там мешают нам развиваться и так далее и тому подобное. Но мы же все-таки субъект, а не объект.
Ну, знаете, вот про модели экономики даже не знаю, что вам ответить, потому что, ну, а какие модели-то? Экономика у нас сейчас одна на всех, она же, в общем-то, рыночная. С другой стороны, можно оценивать и госучастие, и госрегулирование, и спецформаты, и ручное управление. В каждом конкретном случае можем, да? Угу. Мы все равно не изобретем в отдельно взятой Российской Федерации какой-то вот... суперэкономическую модель, которая вдруг обеспечит всем и все. Ну, так не бывает. Конечно, сейчас очень тяжелые времена, и эти времена, они ведь тоже начались не 24 февраля. То есть мы, в общем-то, и предыдущие
ну, мы под санкциями годы, с 2014 года, в
принципе. Нет, я даже не про 2014 год, но вот стресс-тест был, конечно, по поводу пандемии.
COVID, да?
Потому что... А действительно, в какой-то момент, особенно это касалось локдауна и, так сказать, целого ряда отраслей, люди стали, ну, то есть у них потерялись привычные им источники доходов. Почему так резко в какой-то момент, да, еще раз подчеркну, выросло количество официальных безработных, которые пришли на биржу труда.
Так.
Говорят, вот все, Ну, они значит, сдаемся.
Понятно, да.
Они потеряли какую работу? Вот тут надо тоже понимать, что очень много людей, у них были источники дохода, и они никогда не стояли на бирже труда. Но при этом и налогов никогда не платили, формально, в общем-то, они...
Прям все.
Очень много. Это речь идет о десятках миллионов. Не надо преуменьшать. И вот когда пришли люди, потерявшие реальные источники доходов, да, вот был такой момент. Но надо сказать, что как только сняли вот такие вот жесткие ограничения, опять же у нас на бирже труда осталось все те же около 5%. Да, то есть мы вернулись к допандемийному периоду, и, в общем-то, такая ситуация, она продолжает иметь место. Значит, что касается легализоваться, ну да, про легализацию у меня есть только один, но очень значимый пример на сегодня, такой массовый, да, это самозанятые и то, что происходит вот в этом сегменте.
Так.
В свое время... было исследование, я уж не помню, кто его делал, достаточно давно, на тему, а сколько человек считает справедливым отдавать государству в качестве налога на доход физического лица. Вот цифра была примерно про 7%. Значит, режим самозанятых, он дает возможность от 4 до 6% платить, причем делать это по телефону.
Ну да.
И это людям очень понравилось. Причем я не говорю о тех случаях, когда люди уже были представлены в каком-то виде, как предприниматели, как индивидуальные предприниматели. Их не так много. Да? То есть это не массовый переход из одного статуса в другой, потому что, ну, на самом деле, индивидуальным предпринимателям что переходить? У них и так 6% есть. А для самозанятых она выровнена. Если ты работаешь с юрлицами, у тебя тоже 6%. То есть смысл переходить с одного упрощенного режима на другой, он отсутствует. Но миллионы людей, на самом деле, вот с таким подходом, с технологическим, с высокотехнологическим подходом и с правильной ставкой, которая, которая их совершенно
не пугает,
устраивает, ну, не пугает, устраивает, да, они стали официально налогоплательщиками. Многие, абсолютно там 80% из них, первый раз в жизни.
Люди в массе своей, граждане сознательные, Артем Юрьевич, я знаю, что налоговая тема это ваша, потому что вы возглавляли в свое время там союз налогоплательщиков.
Продолжают это делать.
И продолжаете это делать, тем более. И государство, да, государство эффективно научилось собирать налоги, это правда. Но вопрос возникает, насколько государство эффективно тратит деньги на то, чтобы экономика Российской Федерации именно, что называется, развивалась. Когда вы говорите о том, что а мы никуда не денемся, альтернативную экономику не построим, безусловно, мы часть глобальной системы, кто бы какие железные или стальные занавесы не хотел с этой стороны устанавливать или с той стороны. Но вопрос возникает, пожалуйста, IT-сфера или сфера микроэлектроники и так далее. Как говорят, школы нету, покупали серверы за границей. Сейчас коэффициент 6, чтобы купить заграничный сервер какой-то. И еще не факт, кстати, что этот сервер нам доставит. И вот возникает ситуация. Да, на плаву-то мы сохраняться можем, но через полгода уже окажутся довольно серьезные бреши, которые в мирное время мы не могли заместить, потому что думали, что нам выгоднее покупать. И в итоге с чем мы останемся?
Да нет, ну вот как-то я не знаю, как-то у вас это так мрачненько все выглядит. Во-первых,
вы откуда... депутат, давайте радостно.
Во-первых, откуда коэффициент 6? То есть, может быть, коэффициент 1,2, 1,4? Ну, слушайте, Герман, это как бы для меня не показатель.
А кто для вас показатель?
Это вот у него там свои мысли. Статистику давайте посмотрим, давайте посчитаем. Ну, вот я так посчитал, что коэффициент 1,2, 1,4, ну, наверное, да. Но уж какие там 6-то? Это о чем 6? Это мы хотим что купить-то? Всю электронную промышленность Китая, так она не нужна.
Она стоит 18 тысяч долларов, думаете, вся промышленность Китая?
Да, собственно, она стоит ровно столько, во сколько ее оценивают китайцы. Тоже надо понимать, да? У нас очень сложные будущие партнеры, и нам придется с ними очень серьезно торговаться вне рынка. Это тоже надо понимать. Тот торг за политику, он здесь уместен. Поэтому я говорю, что мы сейчас вот пройдем этап какой-то первой стыковки с Юго-Восточной Азией, с другими логистическими подходами, и потом мы, конечно, будем снижать себестоимость полученных товаров. Вот, наверное, так.
Артем Кирьянов с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Артем Кирьянов с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике. Несколько вопросов от наших слушателей. Смотрите, у кого и за какую валюту, это, видимо, ирония, мы закупаем сливочное масло? За несколько последних лет оно в цене выросло в 3 раза. С 70 рублей за пачку в 180 граммов до 200 рублей. И сколько процентов инфляции на своем продукте, и не только по маслу?
Ну, а почему мы вдруг решили, что у нас сливочное масло – это наша продукция? То есть тут еще есть над чем поработать, потому что на самом деле очень многие марки масла, даже которые называются, вот сейчас главное сказать, условно-вологодское, да, да, они выпускаются международными концернами. Поэтому,
но локализация-то здесь, молоко наше.
Вот опять же, есть вопросы, да, и к молоку, потому что для изготовления масла приводится, например, сухое молоко, выпускаемое в Европе. Да, потому что если мы говорим о транснациональных корпорациях, которые делают что-то, например, ну, условно говоря, отверточная сборка в России.
Понятно.
Да, это, конечно, хорошо про рабочие места, но не очень хорошо для тех, кто производит сырье. Вот стандартом европейских, ну, у них там не ГОСТы называется, но, в общем, регулированию по Еврокомиссии, большинство нашей сельхозпродукции молочной, она просто не отвечает. Это тоже как бы тема для большой и тяжелой истории перестройки, если мы говорим про масло, да, и про какие-то вот такие вещи. Потому что не надо думать, что если на пачке масла написано по-русски, то она выпускается вот здесь вот у нас и делается из нашего русского сырья русскими руками за русские деньги. Это далеко не так во многом.
И что? И тогда мы теперь понимаем, что, в общем-то, поэтому, это нормально, почему такое
скучно? Поэтому я о чем говорю, что есть определенная доля экспортных составляющих. Ну, вот о чем мы сегодня, например, говорили на комитете, да, в том числе о проблемах грудного питания, да, тоже история, связанная с развитием собственных мощностей.
Так.
Да, как не оставить детей без
молочных
без
смесей.
Всего, да? Причем, ну и про молочные смеси тоже надо понимать, что мы-то сегодня про рекламу говорили, о том, что производители молочных смесей для кормления должны говорить о пользе грудного вскармливания, ну, потому что это медицинский факт, и надо хотя бы об этом говорить.
Подождите, а вы обсуждали на комитете дефицит что, грудного молока или просто смеси для кормления детей, я не очень поняла.
Ну, мы обсуждали поправки в закон о рекламе, но так. Дискуссия по молоку для грудных, она тоже идет, потому что, да, у нас есть компании, которые, что называется, вот наши российские, готовы импортозаместить. Так вот они приходят и говорят, надо сделать вот это.
Так да? И тени уходили тоже.
Вот есть озабоченность тем, что действительно, если не обращать на это внимание, то что-то может пойти не так. И по ценовой политике, да, то есть нам совершенно не нравится мысль о том, что это будет там несколько раз дороже. Ну, вот дети ничем не виноваты, да. И получается, что здесь вот как раз по социальным критериям, да, это тема для государственной поддержки.
Но подождите, проблема в том, что...
И предприятий, и конкретных людей.
Да, но смотрите, иностранцы не уходят, но при этом параллельно с иностранцами есть и свои мощности, и белорусские мощности. Мы сейчас настаиваем, вот даже на примере смеси для грудничков, мы настаиваем сейчас на том, что иностранцы уходят, или мы их выгоняем, хотя они сказали, что
мы
они не уходят.
Мы вообще никого не выгоняем.
Но мы своих в этот рынок что, привлекаем, субсидируем,
мы
надо это, не надо.
Мы никого не выгоняем, но так. Многие заявили о приостановке деятельности. Ну, что называется, пока не рассосется.
Так.
Не знаю, что там должно рассосаться, или какие усилия они будут тратить на своей стороне, предпринимать в материнских юрисдикциях, в Соединенных Штатах, в Брюсселе, что они будут делать. Ну, вот как бы сохраняется некий статус-кво, при этом он сохраняется так, что вроде как люди получают зарплату, но при этом ничего не происходит.
Ну, да.
Что... Все ну, стоит,
по крайней мере,
как бы, да,
и закрыто. Зарплату они получают.
Да, ну, конечно, потому что вот эта вот такая история, что мы тут сейчас из-за санкций все уйдем, она тоже ну, не работает.
А то бы им пришлось на биржу идти, там бы денег было меньше.
Нет, просто нельзя так быстро закрыть компанию, потому что, а кто же им это позволит, да, начиная с прокуратуры и заканчивая судами. То есть, ну, кто позволит любому предпринимателю выгнать, не знаю, там, завтра или послезавтра 1000 человек, 10 000 человек на
улице. У нас была проблема обманутых дольщиков, которые успевали детей родить, и ни одного пока.
Нет, это совершенно, это совершенно разные проблемы. И обманутые дольщики, проблема, в общем-то, решена. И в том числе она решена по пути и законодательного регулирования, и создания специального фонда обманутых дольщиков. И я просто в общественной палате долго занимался этой проблематикой. Да, и в тех регионах, где у нас, например, что-то еще достраивается, да, то ну, есть понятно, да, закреплены депутаты Государственной Думы. Вот у меня в Новгородской области, мне так повезло, эта проблема не была такой вот, что называется, взрывной, очевидной, да, и там последние 3 объекта, которые что-то там, они уже в той стадии, когда все будет хорошо, и мы просто смотрим, что вот там с подключением там, к сетям и так далее, а кто здесь должен достраивать, кто будет давать какие-то финальные средства, ну и вот так вот, да, но есть... Конечно, и в любом случае это будет достроено, фонд, компенсационный фонд по дольщикам был создан, законодательство изменено таким образом, чтобы как бы юридически не могли появляться обманутые дольщики. Ну, вы понимаете, ну,
я понимаю, там исковое счета,
короче, это вообще да, совершенно разные проблемы, и никак защита трудовых прав граждан не похожа на защиту прав обманутых дольщиков.
Так.
Да? И если в случаях с обманутыми дольщиками очень была велика вероятность, ну, скажем так, прямых преступлений и увода средств, да, вот что называется, собрали, что-то пошло не так, все, что могли, по 2 раза распродали, вывезли за границу, уже и в рамках уголовного дела концов не найти, и даже если кого-то там посадят из директоров, то это не вернет денег дольщикам и не завершит стройку, да. Здесь вполне понятные компании, которые не могут уйти, не расплатившись по своим обязательствам в полном да, объеме, не исполнив законодательство Российской Федерации.
Так.
Поэтому вот такая ситуация, и она, что называется, требует постоянного обновления. То есть сегодня и надзорные органы, и антимонопольщики, и профильные министры держат руку на пульсе. А что у нас происходит? Сколько у нас, какой рынок, какой объем, кто будет уходить, кто не будет. А если кто-то говорит, что мы вот точно не будем что-то делать, да, да, как нам сегодня, или вчера, когда вот это случилось, да, там про Siemens.
Вчера.
Вот, да, значит, вот
как Ford нам и Siemens, да,
сообщили, ну вот Siemens, ну да, хорошо, вы, значит, сломались. Да, ну, с другой стороны,
решили уйти, да.
Да, ну, сломались, да, потому что Siemens это большая компания, конечно, на нее оказывается огромное давление в Германии, я думаю, что там неоднократно обсуждались на правительственном уровне в Германии вот эти вопросы с ними. Поэтому вот такое решение. Ну, это же не значит, что мы перестанем собирать ласточки. Это же совершенно не значит, что мы перестанем осуществлять техническую эксплуатацию Сапсанов. То есть все это будет на стороне РЖД, так, и они с этим абсолютно отчетливо справятся. И, ну, да, немножечко придется, значит...
А за счет чего просто?
Ну, по ласточкам там, я так понимаю, вообще нет проблем с запчастями и какими-то комплектующими.
Но они импортозамещены,
да?
Так.
Кстати, вот мы перед этим, перед рекламой закончили на том, что у нас очень много якобы... стратегически важных отраслей не занималось импортозамещением. Ну, во-первых, тоже не так, да, занимались. И уж как бы в самых важных стратегических историях это всегда было достаточно много последние годы. То есть вот 70-80% тоже, да. А сейчас у нас есть специальный документ от президента по обязательности 100% замещения во всех критически важных отраслях. Поэтому...
Это вот, уже достигнуто или нет?
Ну, вот это как бы уже не просто план работы по импортозамещению, где мы, что называется, в этом году 3%, вот здесь 5% заместили, да, и так планомерно в течение 10 лет. Нет, это уже вот, что называется, А если кто-то что-то не понял, то
МС-21 этим
несоответствие занимаемой должности. Ну, МС-21 – это нормальный цикл для самолетостроения. Вообще самолеты лет за 20 строятся так-то. Хорошо, что мы 13 лет назад это начали. Да, вот сейчас летное испытание пройдет наш двигатель, который 8-й. И вот у нас что-то там появится, да?
Ну, смотрите, Фортум, финский, производитель тепловой электрической энергии, тоже объявил об уходе из России.
Ну, дай бог им здоровья. Значит, у нас наши концессионеры заберут вот эти вот теплостанции и будут производить то же самое тепло. Ну, подождите, какая разница, будет получать 4... финская компания деньги или российская компания?
Они уводят свой софт, они уводят свои запчасти.
Ну, увели,
в Челябинской области 4 теплоэлектростанции.
Увели, увели, придут другие на их место. Наши, российские.
Это уже понятно?
Ну, я не знаю.
А до этого не пускали или что?
Ну, до этого рынок так поделили. Вот они как бы зашли со своей программой, они посчитали свою прибыль, они это, что называется, как кондиционеры, забрали. Да, то есть они бы могли 50 лет этим заниматься и получать, ну, нормальную такую прибыль. Вот сейчас они приняли решение, что они больше не хотят получать, зарабатывать деньги. Так, ну, ради бога, Артём Юрьевич, это нас... решение финской компании, на которую оказало давление будущая страна НАТО Финляндия. То есть вот о чем идет речь-то. Если уж финны как бы за все эти годы ни разу не собирались в НАТО, да, а сегодня они просто, что называется, дописывают последние листы заявки, ну, значит, понятно, насколько жестко они поступают со своим предпринимательским сообществом.
Артём Юрьевич,
вообще не жалко, что компания, еще раз повторяю, вообще не жалко, что компания Фортум наконец-то освободила место для российских предпринимателей. Все люди, которые
так
там
вот
работали.
Кто мешал.
А очень много кто мешал, кстати. А вот что это? Это что? Действительно очень много кто мешал. А, потому что рынок был так поделен. А как он был поделен? Он же делился не вчера и не сегодня. Он, начиная с 91-го, а может быть, где-то еще и с 87-го года делился. Понятно. И люди, которые заходили с относительно небольшими деньгами в отсутствующую российскую экономику, они забирали лучше.
Артём Юрьевич,
поэтому,
секунду.
Люди не останутся без тепла, и никто не будет уволен. Какие
Артём
проблемы?
Артём Юрьевич, вы не на митинге находитесь все-таки. И моя задача вам вопросы задавать. А здесь вопрос возникает в следующем. Фортум хорошо, люди без тепла не останутся, дай бог. Но проблема в том, что критичная область сейчас для нас – это микроэлектроника. И степень отставания нашего производителя, к сожалению, измеряется поколениями. И вопрос возникает в том, что те российские производители, которые ждали, когда Фортум уйдет и наконец-то они займут место, они это действительно с точностью в 100% могут заместить быстро, без ущерба, без потерь?
Ну, софт это вообще написать, я так понимаю, нет проблем. Вопрос-то в другом был, что зачем писать софт, если он есть свой собственный, да? Теперь это все как бы можно делать без оглядки на авторские права, без оглядки на связанные контракты, без оглядки на какие-то длительные обязательства, которые брал на себя концессионер, например, ну... Ради бога, то есть кто не хочет зарабатывать в России, имеет полное право. Только не надо думать, что все эти возможности, места и, что называется, отрасли экономики будут ждать чего-то возвращения. Так не бывает, вакуум будет заполнен немедленно.
Наши слушатели говорят, работаю инженером в сфере промышленных котельных. 90% котельных, отапливаемых жилые, которые отапливают жилые районы и промышленные предприятия, работают на контроллерах Siemens. На сегодняшний день контроллеров в продаже нет, программное обеспечение немцы не поставляют.
Ну, вот это тот случай, когда будем завозить через параллельный импорт на первом этапе. А второе, это действительно шанс подравняться на тему вот таких вот вещей, кстати, и двигателей, да, то есть у нас есть проблема с экономичностью двигателей, то есть, ну, почему как-то вот было принято покупать те же итальянские, да?
Двигатели потому для что, чего, в смысле?
Ну, вот в том числе для котельных,
для
да.
Котельных. Есть,
ну, вот потому что они более экономичные, чем там аналог, я не знаю, с той же Белоруссии, раз уж мы о ней вспомнили. Ну, сейчас вот у белорусов тоже появится интересное окно возможностей на 40% уменьшить расходы по электроэнергии. Пусть уменьшают. Я думаю, в течение года это можно сделать. Вот у меня в Новгородской области буквально в порядке импортозамещения сделали движок, который, ну, собственно, ничем не уступает американским аналогам, которые, как бы, да, к которым привыкли в мире. Вот в какой-то момент это было бессмысленно делать этот движок, потому что где ты его будешь продавать? Кто у тебя его купит?
Ну,
то есть нет свободного рынка. Да?
Так.
Сейчас ребята сделали, возили его на выставку, вот была у нас в экспоцентре, и будем продвигать, да, в том числе посмотрим, чем сможет помочь активность на уровне Государственной Думы. У нас есть партийный проект, который по импортозамещению собирает, что называется, данные, начиная от муниципалитетов, да, потому что, ну, а как еще? Вот у тебя есть муниципалитет, который в какой-то момент в пике дефицита почему-то офисной бумаги сделали ребята, тоже Новгородская область, Боровичи, такая достаточно, я бы даже сказал, старинная традиционно фабрика, производящая обои, бельгийская. Говорит, ну вот у нас вот офисная бумага, приезжайте, забирайте, пока она еще немножечко с легким кремовым оттенком, но через некоторое время мы, так сказать, будем делать нужной белизны.
А вас самого не пугало, что, оказывается, мы были, в общем-то, зависимы от поставок белил из Финляндии для бумаги?
Ну, опять же, потому что вот такая международная специализация, потому что в какой-то момент конкурентная среда, она говорила о том, что, ну да, дешевле покупать финскую бумагу и везти через границу, чем здесь модернизировать такие вот глубоко советские производства, да. И ведь надо понимать, что в свое время западная экономика просто в открытую демпинговала, то есть заходили крупные игроки, которые держали цены ниже себестоимости для того, чтобы забирать рынок.
Так. Да?
Ну вот сегодня можно сказать, что для тех, кто уйдет, эти деньги, они потрачены были впустую. Ну, может быть, что-то окупилось, конечно, да, понятно. Ну,
а то при тех льгот, которые имел Макдональдс, ничего не окупил за 30 лет.
А какие льготы имел
Макдональдс? По аренде, пожалуйста. По аренде у Макдональдса не было. Не было вообще никаких.
Почему? Они платят аренду.
Прям как? Рыночную. Ну,
конечно. А какую?
Прям
а кто им в торговом центре сдаст почему-то в фудкорте за рубль? Это вот история, когда Макдональдс зашел первый на Пушкинскую площадь, когда это было символом либерализации российской экономики так. И строительством капитализма. Ну да, зашли, наверное, да. Ну вот так вот, да. А дальше все эти помещения, ну кто ж им даст за бесплатно?
Ну хорошо, 86. А локализация производства за рабочие места, вот где все эти люди будут работать?
Макдональдс очень внятно высказал свою позицию, и есть, я вот читал такое у них письмо, направленное в соответствующее министерство, что мы пока работу наших не франчайзинговых
обычная
история, а вот большинства наших ресторанов, ага. Сколько, я не помню, 84-86% мы приостанавливаем, но мы продолжаем людям платить зарплату, исходя из среднегодовой зарплаты по прошлому году. То есть это, в общем, больше, чем требования российского законодательства. Люди, на самом деле, числятся на работе, но работать не ходят. Вот такое решение принято компанией «Макдональдс». Ну, мне кажется, оно такое предельно взвешенное в ситуации, когда ты, как американская компания, ну, в общем, очень ограничен в принятии решений.
Наш, правда, слушатель, который с арендным рынком знаком, он говорит, компания за 25% заходила в торговый центр.
Это все можно, конечно, и поговорить об этом, но я абсолютно не верю, что кто-то, вот, имея возможность за какие-то там условные 100% что-то сдать кому-то, отдавал бы за 25%. То есть где у нас эти благотворители? Ну, их нет. Можно говорить о каких-то льготных расценках, когда ты берешь в аренду для общественно полезных целей, ну, я не знаю, муниципальное имущество. Вот какие-нибудь подвалы, там еще что-то такое. Когда ты берешь имущество, которое относится к архитектурному наследию, с огромным количеством обязательств. Да вот сейчас у нас можно за рубль взять какой-нибудь особняк, только надо понимать,
его, понятно,
что,
да.
Во-первых, да, вот сумма реставрации, во-вторых, тебе никто не позволит там что-то вообще
снести.
Поменять. Не то, что снести, даже, что называется, вот резьбу на перилах надо будет повторить в реставрационной мастерской Академии художеств. Понимаете, да, это ведь такие истории, которые никогда не бывают простыми.
Из ВТО России надо выходить? как вы считаете? Так долго туда пытались войти, так долго просили?
Знаете, надо считать. Ведь можно из ВТО не выходить, но и там не оставаться. То есть, да, вот это интересная формула, но я думаю...
Ну, как вы это видите сами? Вы все-таки специалист?
Я думаю, что... Нет, по ВТО я как раз не
могу сказать, что я специалист. С точки зрения экономической целесообразности.
Но я бы сказал так. Вот выходить, может быть, пока и не надо, но исполнять тоже не надо, когда это неудобно. И мы посмотрим, какие будут решения приниматься. Ну какие? Ну, как то бы... есть мы и так по санкциям. Ну, что там нам какие-то там... еще антидемпинговые процедуры. Ну, будет, значит, еще одна зона, где мы должны будем искать другие решения. Поэтому вот демонстративно хлопать дверью, наверное, не стоит. Ну, я вообще не сторонник вот какого-то такого, как бы сказать-то, политического выхода из различных экономических организаций или из различных экономических площадок. Угу. Да, все равно у нас должно быть должен быть диалог. Конечно, сегодня очень тяжело разговаривать, да, то есть диалог сегодня практически не ведется. Идет такое, ну, если хотите, информационное давление. Причем, если говорить про бизнес, то это не информационное, а политическое давление на бизнес, который работает с Россией. Вот так это сейчас. Но когда-то форматы для диалога все равно должны быть.
С нами был Артем Кирьянов, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас анатомия Москвы, потом новости. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.